Прошло много лет. В 1878 году, после русско-турецкой войны, появился в Москве миллионер Малкиель, поставщик обуви на войска. Он купил и перестроил оба эти дома. Гурьевский на свое имя и отделал его под Пушкинский театр Бренко, а другой на имя жены. Во флигеле дома, где был театр Бренко, помещалась редакция журнала «Будильник». Прогорел театр Бренко, прогорел Малкиель, дома его перешли к кредиторам. «Будильник» продолжал там существовать, и помещение редакции с портретами главных сотрудников, в числе которых был еще совсем юный Антон Чехов, изображено Константином Чичаговым и напечатано в красках во всю страницу журнала в 1886 году. После перестройки Малкиели дом Белосельских прошел через много купеческих рук. Еще Малкиель совершенно изменил фасад, и дом потерял вид старинного дворца. Со времени Малкиеля весь нижний этаж с зеркальными окнами занимал огромный магазин портного корпуса, а бель этаж – богатые квартиры. Внутренность роскошных зал была сохранена. Осталась и беломраморная лестница, и выходивший на парадный двор подъезд, еще помнивший возок Марии Волконской. Домом по очереди владели купцы Носовы, Ланины, Морозовы, и в конце 90-х годов его приобрел петербургский миллионер Елисеев, колониальщик и виноторговец, и приступил к перестройке. Архитектор, привезенный Елисеевым, зашил весь дом тесом, что было для Москвы новинкой, и получился гигантский деревянный ящик, настолько плотный, что и щелочки не осталось. Идет год, второй, но плотные леса все еще окружают стройку. Москвичи, старожилы, помнившие, что здесь когда-то жили черти и водились привидения, осторожно переходили на другую сторону, тем более, что о таинственной стройке шла легенда за легендой. Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю огромных степных овчарок во дворе, все-таки ухитрились проникнуть внутрь, чтобы потом рассказывать чудеса. «Индийская пагода воздвигается!» «Мавританский замок!» «Языческий храм Бахуса!» Последнее оказалось ближе всего к истине. Наконец леса были сняты, тротуары очищены, и засверкали тысячи огней сквозь огромные зеркальные стекла. Храм Бахуса. Впрочем, это название не было официальным. В день снятия лесов назначено было торжественное с молебствием освящение магазина Елисеева и погреба русских и иностранных вин. С утра толпы народа запрудили улицу, любуясь на щегольской фасад нового стиля с фронтоном, на котором вместо княжеского герба белелось что-то из мифологии, какие-то классические фигуры. На тротуаре была толчая людей, жадно рассматривавших сквозь зеркальные стекла причудливые постройки из разных неведомых доселе Москве товаров. Горами поднимаются заморские фрукты. Как груда ядер высится пирамида кокосовых орехов с голову ребенка каждый. Необъятными пудовыми кистями висят тропические бананы. Перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства, жители неведомых океанских глубин. А над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте. Так был описан в одной из ненапечатанных поэм о Москве этот храм обжорства. А на Тверской, в дворце роскошном, Елисеев привлек толпы несметные народа блестящей выставкой колбас, печений, лакомств, ряды окороков, копченых и вареных, индейки, фаршированные гуси, колбасы с чесноком, с фисташками и перцем, сыры всех возрастов, и честер, и швейцарский, и жидкий бри, и пармезан гранитный. Приказчик Алексей Ильич старается у фруктов, уложенных душистой пирамидой, наполнивших корзины в пестрых лентах. Здесь все, от кальвеля французского с гербами до ананасов и невиданных японских вишен. Двери магазина были еще заперты, хотя внутри стали заранее собираться приглашенные, проходя со двора. Привезенные для молебна иконы стояли посреди магазина среди экзотических растений. Наконец, к полудню, зашевелилась полиция, оттесняя народ на противоположную сторону улицы. прискакал взвод жандармов и своими конями разделил улицу для проезда важных гостей. Ровно в полдень, в назначенный час открытия, двери магазина отворились, и у входа появился громадный швейцар. Начали съезжаться гости, сверкая орденами и лентами. Военное начальство, штатские генералы в белых штанах и плюмажных треуголках, духовенство в дорогих лиловых рясах. Все явились сюда с какого-то официального богослужения в Успенском соборе. Некоторые, впрочем, заезжали домой и успели переодеться. Елисеев ловко воспользовался торжественным днем. В зале встречал гостей стройный блондин Григорий Григорьевич Елисеев в безукоризненном фраке с Владимиром на шее и французским орденом почетного легиона в петлице. Он получил этот важный орден за какое-то очень крупное пожертвование на благотворительность, а почетный легион – за выставку в Париже выдержанных им французских вин. Архиерея Парфения встретил синодальный хор в своих красных с откидными рукавами камзолах, выстроившиеся около икон и церковнослужителей с ризами для духовенства. Нечто фантастическое представляло собой внутренность двусветного магазина. Для него Елисеев слил нижний этаж с билетажем, совершенно уничтожив зал и гостиные бывшего салона Волконской и сломал историческую беломраморную лестницу, чтобы очистить место елисеевским винам. Золото и лепные украшения стены потолка производили впечатление чего-то странного. В глубине зала, вверху, виднелась темная ниша в стене, вроде какой-то таинственной ложи, а рядом с ней были редкостные английские часы, огромный золоченый маятник которых казался неподвижным. Часы шли бесшумно. Зал гудел, как муравейник. Готовились к молебну. Духовенство надевало златотканные ризы. Тишина. Тихо входят мундирные и фрачные гости. За ними долгополые сюртуки именитых таганских купцов, опоздавших к началу. В половине молебна в дверях появилась громадная могучая фигура, с первого взгляда напоминающая Тургенева, только еще выше и с огромной сидеющей львиной гривой, прям-таки былинный богатырь. Странным показался серый пиджак среди мундиров, но большинство знатных гостей обернулось к нему и приветливо кланялось. А тот, по своей близорукости, которой не помогала даже пенсне, ничего и никого не видел. Около него суетились Елисеев и благообразный в черном сюртуке, управляющий новым магазином. Это был самый дорогой гость, первый знаток вин, создавший огромное виноделие удельного ведомства и свои образцовые виноградники «Новый свет» в Крыму и на Кавказе, Лев Голицын. Во второй половине зала был сервирован завтрак. Серебро и хрусталь сверкали на белоснежных скатертях, повторяя в своих гранях мириады электрических отблесков, как застывшие капли водопада переливались всеми цветами радуги. А посредине между хрустальными графинами, наполненными винами разных цветов, вкуса и возраста, стояли бутылки всевозможных форм, от простых светлых золотистого шато Экема с выпуклыми стеклянными клеймами до шампанок с бургундским, кубышек Мадеры и неуклюжих примитивных бутылок венгерского. На бутылках старого Такая перламутр времени сливался с туманным фоном стекла цвета болотной тины. На столах все было выставлено сразу, вместе с холодными закусками. Причудливых форм заливные, желе и галантины вздрагивали, огромные красные омары и лангусты прятались в застывших соусах, как в облаках, и багрянили при ярком освещении, а доминировали надо всем своей громадой окорока. Окорока вареные, с откинутой плащом кожей, румянили розоватым салом. Окорока вестфальские провесные, тоже с откинутым плащом, спорили нежной белизной со скатертью. Они с математической точностью нарезаны были тонкими, как лист, пластами во весь поперечник окорока, и опять пласты были сложены на свои места, так что окорок казался целым. Жирные остенские устрицы, фигурно разложенные на слое снега, покрывавшего блюда, казалось, дышали. Наискось широкого стола розовели и янтарились белорыбьи и осетровые балыки. Чернелась в серебряных ведрах в кольце прозрачного льда стерляжья мелкая икра. Высилась над краями горкой темная осетровая и крупная, зернышко к зернышку, белушья. ароматное паюсное, мартовское, сальянских промыслов, пухло на серебряных блюдах, далее сухая мешочная, тонким ножом пополам каждая икринка режется, высилась, сохраняя форму мешков, а лучшая в мире паюсная икра с особым землистым ароматом, ачуевская, кучугур, стояла огромными глыбами на блюдах. Ряды столов представляли собой геометрическую фигуру. Кончился молебен. Начался завтрак. Архиерей в черной рясе и клобуке занял самое почетное место лицом к часам и завешенной ложе. Все остальные гости были рассажены строго по чинам и положению в обществе. Под ложей на эстраде расположился оркестр музыки. Из духовенства завтракать остались только архиерей, местный старик-священник и протодьякон, бас необычайный. Ему предстояло закончить завтрак провозглашением многолетия. Остальное духовенство, получив сухими и корзины лакомств для семей, разъехалось, довольное подарками. Архиереи угощали самыми дорогими винами, но он только их пригубливал, давая, впрочем, отзывы, сделавшие бы честь и самому лучшему гурману. Усердно угощавшему Елисееву архиерей отвечал: «И не просите, не буду. Когда-нибудь там, после. А теперь, сами видите, владыке не подобает». Зато протодьякон старался вовсю, вливая в необъятную утробу стакан за стаканом из стоявших перед ним бутылок, только покрякивал и хвалил.